Император всех французов ночь провел плохо. Его мучили почечные колики, но проснулся бодрым в прекрасном настроении. Он всегда говорил, что лучшее лекарство от болезней — душ из ядер и картечи. Близость сражения пьянила его и заряжала бодростью. Открыв глаза, он вспомнил, какой сегодня день, улыбнулся и крикнул: «Рустам, умываться!» Было еще темно, 4 часа, но в ставке никто не спал. И свитские, и штабные хорошо изучили привычки монарха. Пока мамилюк брил полководца, дежурный генерал докладывал о свершившемся ночью последнем перемещении войск и о расположении противника. Первую часть рапорта Наполеон выслушал внимательно, на второй начал насвистывать «Марсельезу» чудовищно фальшиве. Это, однако, была единственная мелодия, которую он мог худо-бедно воспроизвести. Расположение русских войск императора не занимало. И так понятно, что Кутузов закопался в землю и приготовился к обороне, то есть полностью отказался от всякой инициативы. Так обычно и вели себя вражеские армии с тех пор, как маленький капрал прослыл непредсказуемым и непобедимым. Камерлакей уже ждал у сервированного походного стола. «Только кофе», — сказал император. «Бульон потом». «Сначала нужно запустить в действие машину, потом можно и позавтракать». Он вышел к штабу, все так же улыбаясь и потирая руки. Голоса в штабном шатре умолкли. Все глядели на довольное лицо полководца и чувствовали одно и то же — радостное предвкушение, то ли празднество, то ли чудо. Очень хорошо зная, какой эффект он производит на окружающих, Наполеон засмеялся. Ему хотелось шутить. — Какой нынче день? —
Понедельник, 7 сентября, сир.
— А у русских?
— По их календарю 26 августа.
— Да чего же они медлительные? Не поспевают за временем.
Все охотно засмеялись этому немудрящему мо. Остротте.
А император продолжил. — На том я и построил свой план. Мы не дадим Кутузову опомниться. Никогда еще сражение такого размаха не начиналось так быстро. Вдруг! — Эжен, ты готов? — спросил он пасынка. — Немедленно, всеми силами, не дожидаясь, пока поднимется туман, и без артиллерийской подготовки ударь по центру их позиции. Пушки подтянуты к нашему правому флангу, как я велел. — Отлично. Одновременно с атакой вице-короля осыпать ядрами русские флеши и марш-марш вперед! Мы начнем ровно в 6, а к 7 противник дрогнет. Его правый фланг не тронется с места из-за канонады. Резервы будут брошены к центру, а мы скатаем его оборону с левого фланга, как ковер. Кавалерия довершит разгром. Это будет самое быстрое из моих побед.
Диспозиция не представляла собой ничего особенного. По сути дела, она была очень проста, но император и не верил в сложные диспозиции. Главное, что маршалам и генералам она показалась совершенно гениальной. Те военачальники, кому предстояло участвовать в наступлении, рысцой побежали к лошадям. Девиз нынешнего дня был «быстрота».
— Констан, давайте ваш бульон,
— велел монарх, садясь к столу и вытягивая шею, чтобы ему повязали салфетку.
— Что вы еле шевелитесь, будто сонная муха? Живей, живей!
— Какой странный вкус,
— сказал он после первой ложки.
— Вы пробовали?
Лакей наморщил лоб, будто смысл этого простого вопроса дошел до него не сразу.
— Да, сир, разумеется, сир. Ведь знаете, сир, что я пробую всякое кушанье, прежде чем вы...
Он не договорил, забыв, с чего начал фразу.
— Что за привкус у бульона, я спрашиваю?
— Привкус?
Валет сделал усилие, чтобы собраться с мыслями.
— Ах, да, сир, это повар добавил тимьяна для аромата.
— Уйдите к черту, Констан! Вы заражаете меня вашей сонливостью!
Великий человек допил бульон.
На холм поминутно взлетали конные ординарцы, докладывая о том, как идет подготовка к атаке. Подготовка шла превосходно. Ровно в 6, согласно приказу, корпус итальянского вице-короля ударил по деревне Бородино и, смяв русских гвардейских егерей, захватил этот центральный пункт позиции. Маршалу Даву, который атаковал земляные укрепления, обороняемые опытным генералом Багратионом, повезло меньше. Флеши ответили плотным огнем, прорваться через который оказалось невозможно. От Даву прислали сказать, что штурм в лоб обойдется слишком дорого и разумнее предпринять маневр в обход русских силами корпуса Понятовского. Наполеон сидел на походном стуле, погруженный в глубокую задумчивость. Адъютанту пришлось повторить вопрос дважды.
— Что?
Великий человек поднял тяжелый взгляд.
— Им мало? Так дайте им еще.
Атака повторилась и была отбита с еще большими потерями. Тем временем русские, оправившись, взяли деревню Бородино обратно, отбросили вице-короля за речку и сожгли мост. В ставку прибыл сам Даву, контуженный во время неудачного штурма, и стал убеждать императора отказаться от фронтального наступления на Флеши.
— Дайте им еще!
— кому рассказал полководец, потирая лоб. — Сир, по крайней мере, прикажите совместить штурм с демонстрацией на фланге у Багратиона. Это заставит его отвести часть сил. И вновь было повторено.
— Дайте им еще!
Третья попытка закончилась ничем. За нею последовали четвертая и пятая. Все поле перед проклятыми багратионовыми флешами было завалено трупами. Из строя выбыли почти все дивизионные и бригадные генералы, но император твердил одно и то же — «Дайте им еще!». Радостное возбуждение, первоначально царившее на холме, давно уже сменилось тревогой и растерянностью. Никогда еще свита не видела, чтобы их кумир в разгар битвы был так угрюм и неподвижен. Сражение затягивалось. Лучшие полки, прошедшие всю Европу, истекали кровью в бессмысленных штыковых ударах. Опаснее всего было то, что русские с каждым часом укреплялись духом, видя, какой урон их залпы и контратаки наносят грозному врагу. К полудню, то есть на шестой час боя, французам, несмотря на чудеса доблести и самоотвержения, не удалось добиться успеха ни в одном из пунктов. Когда император повелел готовиться к наступлению на Флеши в восьмой раз, соответствующие распоряжения были отданы, свежие силы подтянуты, но в штабе приказ был встречен гробовым молчанием. Счастливая случайность, смертельное ранение генерала Багратиона вызвало замешательство в рядах противника и позволило обессилевшим гренадерам, наконец, взять заколдованные укрепления. На холме наступило ликование. Не из-за того, что ценой тысяч жизней удалось захватить несчастную земляную насыпь, а из-за воскресшей веры в гений великого человека они все сомневались, а он настоял на своем и оказался прав. После падения русского левого фланга, согласно диспозиции, составленной самим Наполеоном, успех должна была развить молодая гвардия. Косой удар этих отборных дивизий обеспечил бы скатывание ковра русской обороны слева направо. Скверно начавшаяся баталия была почти выиграна за счет одного только упорства солдат армии, которую не зря прозвали Великой. Гвардейцы уже тронулись, на ходу перестраиваясь в штурмовые колонны, но их командиру вздумалось покрасоваться перед императором. Лихо поднявшись на холм, он картинно соскочил с седла перед Наполеоном и спросил, угодно ли его величеству, чтобы молодая гвардия довершила разгром неприятеля.
— Не нужно, — вяло ответил Бонапарт. — Ничего не нужно.
— Я должен остановить полки? — пролепетал сраженный генерал. Монарх устало повторил.
— Ничего не нужно.
Далее в Бородинском сражении произошел двухчасовой перерыв, по поводу которого долго потом спорили историки, так и не сойдясь во мнениях. Невозможно объяснить, почему гениальный полководец в самый разгар битвы вдруг ослабил натиск и дал русским оправиться. Причины этого загадочного промедления называют самые разные. Тыловой рейд казаков, якобы испугавший Наполеона, необходимость перегруппировки, усталость французов. На самом же деле случилось другое. Во все время, пока французские полки с фаталистским упрямством морских валов вновь и вновь обрушивались на неприступные брустверы и, разлетевшись брызгами, откатывались назад, профессор Фандорин находился в нескольких сотнях шагов от Бонапартовой квартиры. Ближе подойти было невозможно. На поле, разбившись на роты, сидели правильными квадратами ветераны старой гвардии. Бродящий без дела лекарь вызвал бы подозрение. В лазарет Самсон не вернулся. Ему хотелось понять, возымел ли действие препарат, влитый в императорский бульон. Однако узнать это не было никакой возможности. Чем больше проходило времени, тем горше делалось у Фандорина на сердце. Бойни, развернувшейся возле флешей, он видеть не мог.
О смятении, охватившем свиту императора, не догадывался. С места, где мучился неизвестностью профессор, казалось, что французская армия управляется единой стальной волей. На поле брани один за другим с барабанным треском и развернутыми знаменами шли новые и новые полки. Сумасшедшим галопом проносились гонцы то на холм, то с холма. К полудню Самсон окончательно уверился, что его затея провалилась. То ли Бонапарт не захотел бульону, то ли треклятый Констан по оплошности перевернул тарелку, или же, с отчаяния профессор был уже готов поверить чему угодно, правы наполеоновы обожатели, их идол не живой человек, а неуязвимое божество. Вскоре после полудня по лагерю проскакал адъютант, размахивая кивером и крича «Победа! Редуты пали! Победа!» Солдаты зашумели, стали кричать «Вив л'Эмпереур!», а Фандорин проклял свою никчемность и, кажется, впервые в жизни совершил поступок, в котором нисколько не участвовал разум. Порыв был, безусловно, бессмысленным, самоубийственным. Однако даже самый рациональный человек не всегда способен преодолеть свои чувства. Шаря в кармане, Самсон побежал между гвардейцев к холму. Сначала ликующие и голосящие солдаты не обращали внимания на бегущего человека в лекарском мундире, который жадно пил на бегу из серебристой фляжки, но один из офицеров, командовавших конно-егерским оцеплением, заступил чудаку дорогу. — Куда вы? Предъявите пропуск! — потребовал он. От неразбавленного берсеркита взгляд профессора замутился, как если бы мир вокруг завесился прозрачной красной пеленой. Одной рукой Фандорин схватил офицера за горло, треснули хрящи. Вторая, будто действуя по собственной воле, вырвала из ножен конной егеря остро наточенную саблю. «Держи его, держи!» — закричали со всех сторон. Обезумевший профессор с рычанием бежал вверх по склону, размахивая клинком. Иногда сталь наталкивалась на какие-то препятствия, но они были мягкие и податливы. От соприкосновения с клинком они взрывались красными брызгами. В ту самую минуту, когда разум покинул отчаявшегося Самсона Даниловича, на вершине холма произошло движение. Император, только что остановивший наступление молодой гвардии, вдруг со стоном сжал виски и проговорил очень тихо. Услышали лишь стоявшие непосредственно за его спиной. — Что со мной? Что со мной? — Где Анкр? — Анкр! — Барона Анкра к его величеству. Государь зовет своего аптекаря. Государь не здоровится! — пронесся среди приближенных взволнованный гомон. Лейб-фармацевт появился сразу же. Поблескивая своими зелеными очками, он быстро прошел через толпу. — Господа, позвольте, — приговаривал он ровным, глуховатым голосом. Вот он оказался у стульчика, на котором сидел сгорбленный завоеватель. — Прошу отодвинуться, господа. Все отошли на почтительное расстояние. Кажется, император на что-то сетовал. Возможно, даже бронился на медика. Тот, нахмурясь, слушал, но при этом не бездействовал. Пощупал пульс своего августейшего подопечного, приподнял ему веко. — Приготовить кровать! — крикнул барон, помогая императору подняться. — Его величество нездоров, я им займусь. Прошу полной тишины! Просить тишины, да еще полной, когда с поля доносился грохот 700 пушек, было довольно странно. Но разговоры и перешептывания в свите немедленно прекратились. Анкр отвел государя в шатер и задернул за собой полотняную дверцу. Никто из генералов и офицеров больше не смотрел в сторону сражения. Все глядели на покачивающийся полог, боясь пошевелиться. Прошло минут 5, и тишина, воцарившаяся на холме, вдруг нарушилась. В цепи охранения раздались громкие крики и лязг железа. Это было событие чрезвычайное, совершенно необъяснимое. Свицкие возмущенно заоборачивались и увидели, что к шатру бежит пучеглазый майор, командир эскадрона личных телохранителей императора. Его не пропускали. Он горячился и доказывал, что обязан немедленно доложить его величеству о происшествии. На майора шикали, прижимали пальцы к губам. «Тише, тише!» Но вояка не унимался, он был взволнован. Тогда из шатра выглянул лейб-фармацевт. Он был без сюртука, рукава рубашки закатаны. «Я ведь просил полного покоя!» — недовольно сказал Анкр. — В чем дело? Начальник охраны кинулся к нему.
— Сударь, скажите государю, по инструкции я обязан докладывать о подобных вещах лично его величеству, без малейшей задержки, под угрозой военного суда, а меня не пропускают, это неслыханно. Мои люди только что предотвратили покушение на особу императора. Какой-то безумец в лекарском мундире бросился с саблей на конных егерей и лейб-жандармов. Это настоящий дьявол. Он прорвался почти к самым палаткам, уложил 6 человек. Слава богу, один из моих ребят оглушил его прикладом.
— Император нездоров, — перебил майора врач. — Ему сейчас не до пустяков. Покушение не удалось, и превосходно. Доклад может подождать.
Барон был отвернулся, но быстро обратился к офицеру вновь.
— В лекарском мундире? — сказали вы.
— Так точно!
— Где задержанный? — Я должен его видеть.
На траве лежал молодой человек, вполне мирной наружности. Очень бледный, с закрытыми глазами. Голова его была окровавлена. Злодея, осмелившегося напасть на ставку императора, уже обшарили. Из всех предметов, обнаруженных в карманах неизвестного, Анкра больше всего заинтересовали две фляжки. Одна золотого цвета, другая серебряного. Фармацевт открыл их, понюхал, намочил палец и осторожно лизнул. Седые брови над зелеными очками сдвинулись.
— Ах, вот оно что! — пробормотал барон. — Поразительно.
— Это вражеский лазутчик, — сказал офицер, руководивший обыском. — Смотрите, мы нашли у него на груди письмо на русском языке. — Дайте.
Анкр развернул листок и прочел его, приспустив очки на кончик носа. Взгляд у лейб-аптекаря был быстрый и острый, нисколько не глаукомный.
— Глупости. Это не русские буквы, а греческие. Медицинский рецепт. У бедняги случился припадок. Делириум тременс. Видите, в углах рта выступила пена. Он не понимал, что творит. Пускай его отнесут в мою палатку. Я займусь им после.
Майор не поверил своим ушам.
— Вы шутите, сударь? Припадок или нет, но этот субъект накинулся с оружием на охрану его величества. Я лишился 6 человек. Его нужно поместить под крепкий караул, а когда очухается, допросить.
Спорить аптекарь не стал. Спросил,
— Вы знаете, с кем говорите?
— Конечно. Вы барон Анкр, фармацевт его величества.
— Ну так вы знаете недостаточно. Прочтите.
Старик вынул какую-то бумагу и сунул майору под нос. Прочтя несколько строк, написанных летящим почерком, и увидев подпись, офицер вытянулся и отсалютовал.
— Где моя палатка, вам известно. Пускай этого человека передадут моим слугам.
Серебряную флягу барон спрятал в карман. Золотую же не выпускал из рук.
— Дорогу, дорогу! — повелительно прикрикнул он на свиту, идя назад в шатер. — С императором все в порядке. Скоро он вернется на командный пункт.
В 3:00 пополудни Наполеон вышел к генералам бледный и покрытый испариной, но зато сам без посторонней помощи. Кулаки за спиной императора были судорожно сжаты. Военачальники бросились к нему. — Вы отдохнули, сир? Какие будут распоряжения?
Не отвечая, полководец протянул руку за подзорной трубой. Оглядел затянутое дымом поле и злобно воскликнул. — Как? Центр еще не взят? Почему артиллерия еле стреляет? Мы теряем время!
Сражение возобновилось с новым жаром и не утихало до самого вечера.